При государях и боярах вычитал свои службы с великою гордостью, будто никто так не служивал, говорил: «Если меня не станет, то будут в Москве ходить по колено в крови». Оба, и отец, и сын при государях в палате дела всякие отговаривали вопреки государеву указу и уложению с великим шумом и невежеством. Бояр бесчестили и никого в свою пору не ставили, многим грозили смертью. Вместе с раскольниками князь Иван ратовал на святую церковь, и потом этих церковных мятежников оберегал от казни. Вопреки царскому указу не послал пехотные полки против калмыков и башкир. Несколько раз ослушивался указа великих государей. Клеветал на новгородских дворян, будто хотят приходить на Москву. Клеветал на надворную пехоту, чтобы быть от нее великим бедом. О надворной пехоте говаривал многие смутные речи. В заключение дьяк читал подметное письмо. Хованские не молча слушали обвинительную сказку, оправдывались, слезно просили, чтоб господа бояре выслушали причины те о совершенных заводчиках с начала бунта Стрелецкого, от кого был вымышлен, и царским величеством донесли, чтоб им с ними дать очные ставки и безвинно их так скоро не казнить. «Если сын мой, — говорил старик Хованский, — все так делал, как говорится в сказке, то я предам его проклятию». Но Милославский, как говорят, дал знать царевне, и та прислала сказать, чтоб приговор был немедленно исполнен. Стременной стрелец, за недостатком палача, вершил Хованских на площади у большой московской дороги. Так отпразднованы были именины царевны-правительницы. В тот же день была написана и отправлена в Москву грамота к надворной пехоте с извещением о казни ее отца-начальника и его сына. «Вы бы их явную измену ведали и никаким прелестным и лукавым словам и письмам не верили. На себя наши опалы никакого гнева не опасались и никакого сомнения в том не имели, потому что нашего гнева на вас нет». Но 17 же числа успел уйти из Воздвиженского другой сын Хованского, князь Иван. Ночью он уже был в Москве и рассказывал стрельцам, что отца его взяли в селе Пушкине люди боярские и казнили без указа великих государей. В полку Лопухина рассказывал Григорий Языков, сын окольничьего Павла Языкова, что бояре Адоевские и Голицыны – со многим собранием хотят надворную пехоту рубить, что по дорогам стоят на заставах всяких чинов люди и боярские холопи с ружьем, хотят идти в Москву на стрельцов и дворы их пожечь. Поэтому надобно надворной пехоте засесть в Москве. Совет был немедленно исполнен. В первую минуту после страшной вести самым естественным движением было схватиться за оружие – и стать в оборонительное положение. Стрельцы заняли Кремль, разобрали с пушечного двора пушки, порох, свинец, расставили всюду караулы и сели в осаде, не впуская и не выпуская никого из Москвы. Кричали, что надобно идти против бояр. Толпились в крестовой у патриарха, который уговаривал их не своевольничать. Грозили убить его, если он заодно с боярами. Но все ограничивалось одними угрозами и криками. Страх был господствующим чувством. Страх напал и на бутырских солдат, участвовавших в прежних стрелецких волнениях. 20 сентября в Марьиной роще пропали два солдата с лошадьми. Этого было достаточно, чтобы бутырки переполошились. В страхе и сомнении солдаты взяли себе с пушечного двора 4 пушки. Вечером 24 сентября является на Бутырке крестьянин Воронин и рассказывает, что по Троицкой дороге идут боярские люди, конные, пешие, с ружьем и пушками, видимо-невидимо, идут на дворцовое село Тайнинское и хотят быть в Бутырской слободе 25 сентября в ночь. Солдаты в ужасе. отпустили жены детей своих в Москву к родственникам. Между тем, еще 18 числа узнали в Воздвиженском о стрелецких волнениях и приняли меры. В ближайшие города поскакали придворные с грамотами, чтоб служилые люди спешили к Троицкому монастырю в полном вооружении. Вслед за тем двор выехал в Троицкий монастырь, который был приведен в осадное положение. Главное начальство было поручено человеку, верному правительнице, князю Василию Васильевичу Голицыну. 19 числа приехал к Троице чудовский архимандрит Адриан с известием от патриарха. Надворная пехота приходила к нему с челобитием, чтобы великие государи изволили идти в царствующий град Москву, а у них, надворной пехоты, никакого дурного умысла нет. Государи отвечали с нарочным, чтоб стрельцы служили по своему обещанию верно, от смятения перестали, всполохов и страхования в Москве не делали, что хованские казнены за измену. Стрельцам до этого дела нет. Суд о милости и о казни вручен от Бога великим государям. Стрельцам об этом не только говорить, и мыслить не довелось. Царской опалы и гнева на них, стрельцов, не было. Так пусть будут на милость великих государей надежны, и которым из них велено идти на службу в Киев, пусть идут немедленно и тем службу свою покажут. А какие у них есть дела, то они бы прислали об них челобитчиков, выборных людей. Скорое прибытие с разных сторон служилых людей к Троице большими толпами дало возможность правительнице действовать решительнее. Для управления Москвой отправлен был боярин Михаил Петрович Головин, который своими распоряжениями показал стрельцам, что их теперь не боятся. Это, вместе с известиями о сборе служилых людей к Троице, нагнало еще больше страха на надворную пехоту. Стрельцы плакали, как дети. И 22 числа явились Головину с челобитием, чтобы великие государи велели им быть у себя для челобития, поскольку человек из полку укажут, а без указа идти не смеют. Указ пришел немедленно. Быть по 20 человек из полку. 24 числа стрельцы пришли бить челом к патриарху, чтобы отпустил с их выборными к Троице архиерея. Одни идти боятся, переказнят их там. Патриарх отпустил с ними Суздальского митрополита Илариона, но и это несовершенно их успокоило. Некоторые так перетрусились, что бежали с дороги назад в Москву. Остальные 24 сентября были представлены Софье, которая встретила их строгим выговором за их поведение, указывая на многочисленное войско, собравшееся для их наказания. Стрельцы подали ей письменную сказку. «Деды, отцы, дядья и братья наши, и мы государям служили и ныне служим и работаем всякие их государские службы безизменно и впредь работать безо всякой шатости рады. Услышим от кого-нибудь из нас или от иных чинов людей злоумышленные слова на государское величество, на бояр, думных и ближних людей, таких будем хватать и держать до указу, как будут государи в Москву из похода. А у нас никакого злоумышления нет и вперед не будет. Ратная казна, которую мы взяли, пушки, порох и свинец, теперь в полках в целости. Полки, которым велено идти в Киев на службу, готовы». Но этого было мало. Правительница обещала простить стрельцов и солдат только с условиями. Первое. Нынешние свои вины заслуживать головами своими. Никакого дурна не мыслить, смятения не затевать и никого к тому не подговаривать. Никаким мятежникам, раскольникам и другим воровским людям не приставать. По-прежнему не собираться с оружием в город и никуда не приходить. Кругов по казачью не заводить. Второе. Кто станет говорить непристойные речи на государей, бояр и всяких чинов людей, или объявятся прелестные смутные письма, таких людей хватать и приводить, и письма приносить в приказ надворной пехоты. Третье. К начальству, многолюдством, шумом и невежеством не приходить. Четвертое. Самим ни с кем не управляться, не своевольничать и не грабить. Быть у начальства в послушании. Пятое. Пушки и всякие запасы, взятые 18 числа, возвратить немедленно в прежние места. Шестое. Куда кому указано идти на службу, выступить немедленно. Седьмое. Ни у кого дворов себе не отнимать, людей и крестьян в пехотный строй и на свободу не подговаривать, и свойственниками их не называть. Восьмое. Солдатский бутырский полк и в полки надворной пехоты никого вновь без указа не приверстывать. Солдатских и надворной пехоты детей, которые моложе 17 лет и у которых есть отцы, из солдат и надворной пехоты отставить. Быть им до 17 лет в недорослях и жить с отцами. Боярских людей, крестьян и гулящих людей, которые в нынешнее смутное время писаны в солдаты и надворную пехоту, выкинуть из того строю всех и отдать их помещикам и вотчинникам по крепостям, а гулящих людей переписать и отправить на прежние места жительства, а на Москве не держать, чтобы от них воровства не было. И девятое. В дело хованских не вступаться.